Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о событии, которому в этом году, в 2018, исполняется 100 лет. Я имею в виду рождение «Белого дела», рождение «Белого движения». И надо сказать, что историки дискутируют по поводу того, от какого дня следует отсчитывать, собственно, тот период, когда «Белое дело» начало существовать. Мы особенно не будем вдаваться в эти научные дискуссии. Просто напоминаем, что появилось оно, по мнению большинства специалистов, в 1918 году, и в 2018 году ему 100 лет. Для того, чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой, со знанием дела о появлении и о первых этапах в жизни «Белого дела», мы сегодня пригласили замечательного известного историка, кандидата исторических наук, члена редакционного совета научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте. И мой первый вопрос, собственно, относится к проблеме также очень долго и, можно сказать, на повышенных тонах вызывавшей споры. Это когда, с вашей точки зрения, вообще началась гражданская война? Вот есть разные точки зрения. Что вы думаете?
По сути дела, гражданская война началась у нас фактически с февралем, потому что уже какими-то элементами гражданской войны были те убийства, которыми сопровождался приход к власти временного правительства.
То есть вы считаете, что это 1917 год, февраль?
Да, безусловно. Во всяком случае, как минимум, откровенной гражданской войной были события, связанные с приходом к власти большевиков, потому что то, что происходило в октябрьские-ноябрьские дни в Москве, а также в ряде других городов, иначе как гражданской войной назвать было нельзя по-другому. Извините, был обстрелян Кремль, были убиты люди, потери были, и размежевание, оно уже было достаточно четкое и понятное. На одной стороне патриоты России, на другой стороне не только большевики, но все те, которые видели некое утопическое будущее, некий утопический конструкт на месте территории исторического русского государства.
Ну, хотя бы левые эсеры, допустим.
Не только левые, по сути дела...
Анархисты.
Да, анархисты. По сути дела, все представители социалистических партий, в том числе и правые эсеровские, и меньшевистская партия, заняли как минимум такую межумочную позицию, которую очень хорошо в свое время сформулировала ЦК правых эсеров, против генералов борьба, против большевиков несогласие.
Ну что ж, это действительно так, и та позиция, которая озвучивалась впоследствии исторической наукой победителей, то есть красная историческая наука, она иная. Там говорится о том, что нет-нет, трудовой народ не мог начать гражданской войны, а он просто взял власть в свои руки, чтобы навести в стране порядок. А вот когда появились белые, вот именно с их приходом, в 1918 году прервалось триумфальное шествие советской власти по всей стране, и началась гражданская война. Как вы прокомментируете эту позицию?
Ну, никакого особенно триумфального шествия советской власти не было, поскольку советы как структуры, они стали возникать, по сути дела, еще после февраля, вспомним, когда возник Петросовет, аналогов их было огромное количество. Другое дело, что не все эти советы контролировались большевиками, и поэтому большевиков это не очень устраивало. И большая часть триумфального шествия советской власти сводилась к тому, что в значительной части советов удалось сформировать большевистское, левоэсеровское или там большевистское, меньшевистское какое-то большинство, которое было готово следовать за позицией советского руководства. Почему? По одной простой причине, которую часто очень упускают, рассуждая о событиях между октябрем 17-го и уже широким началом развертывания антикоммунистической борьбы к лету 1918 года. Ведь большевики пришли под лозунгом того, что они же созовут учредительное собрание. Мы так временно, мы ничуть не отличаемся от предшествующих социалистических правительств временных.
Но созвали и разогнали.
Да, естественно, что, кстати, тоже был откровенным актом гражданской войны. И не случайно значительная часть правительств, которые особенно действовала на востоке страны, Поволжье, Урал, Сибирь, состояла из членов учредительного собрания и, в общем-то, выступала с более легитимных позиций. Тот же самый Камуч, это и директория уральская, эти были структуры, которые выступали от законно избранной структуры власти.
Ну, давайте даже вот расшифруем. Камуч – это комитет депутатов учредительного собрания.
Комитет членов учредительного собрания.
Давайте так, вот я сейчас пооппонирую за человека, который теоретически может занимать позиции красные. Дорогие радиослушатели, я их не занимаю, но кому-то надо эту роль в нашем диалоге сыграть. Вам могли бы, Глеб Анатольевич, возразить следующее. Вы знаете, ну, все-таки гражданская война – это масштабные боевые действия, армия, огромное количество жертв. А вот давайте посмотрим на октябрь, на февраль. Вот, ну, разве вы увидите там какие-то жертвы и масштабные боевые действия? Там же погибли считанные единицы.
Ну, во-первых, погибли несчитанные единицы. В тот момент, да, еще пока гибнут вроде бы десятки, сотни по отдельным городам, но на круг-то получается достаточно много. И не надо забывать еще об одной достаточно большой проблеме, которая тут же стала возникать. Одним из важнейших элементов гражданской войны был момент, связанный с национальным противостоянием. Практически сразу же в период 17-18 года вспыхивает все предполье, все нерусское предполье Российской империи. Кавказ, Средняя Азия, везде там начинаются бои, которые ведутся в совершенно хаотическом ситуации, и, например, сколько погибло там, людей никто толком не знает. Территории казацкие, на которых тоже начинаются жертвы, причем жертвы, связанные в том числе и с активно развязанными репрессиями, при условии, что, например, те же самые казаки и не думали восставать ни в коей мере в начальном периоде. Мало кто что понимал, кто что случилось, то, что произошло. Честно говоря, народ нужно было довести до совершенно невероятной ситуации, чтобы почти случайное восстание чехословацких частей, которое произошло, причем по вполне конкретной угрозе, которая существовала для чехословаков, угрозе того, что они будут интернированы и выданы немцам и австрийцам в этой ситуации, чтобы оно спровоцировало такую вспышку ненависти. То есть это какой большевики за полгода своего владычества, какой они сумели создать атмосферу ненависти в стране своими непродуманными действиями, действиями, которые вели за собой не только прямые репрессии, да, прямые репрессии, они хотя уже шли, но понятно, что это не ситуация с репрессиями 18-го, начала 19-х годов и более поздних.
Ну, просто принявших тотальные масштабы.
Да, тотальные и почти индустриализированные, то есть то структуры, которые существовали, не только ВЧК, но и там разнообразные рефтрибуналы, разнообразные военно-полевые суды, все это было окончательно уже сформировано в момент более-менее структурного становления Красной Армии. Но, тем не менее, и в этот момент они действуют. Но самое-то главное, в результате тех действий, которые предпринимают большевики для реализации своих совершенно утопических идей, разваливается экономика Российской империи. Разваливается народно-хозяйственная жизнь, надвигается, по сути дела, откровенный голод. Его зачатки уже возникают по весне.
Вот отфиксируем этот момент. Голод возникает зимой, не в конце зимы 1916-17 годов, и все эти хлебные бунты в Петрограде – это, в общем, достаточно искусственное явление. Голод возникает, прежде всего, уже после февраля и в значительной степени после октября.
В первую очередь после октября. В феврале еще худо-бедно функционирует более или менее нормальная экономика. Но, понимаете, достаточно было одного декрета, известного декабрьского декрета о ликвидации банковской деятельности, для того, чтобы экономика просто рухнула. Просто все банки были ликвидированы, по сути дела. То есть указ о национализации банков – это было, по сути дела, ситуация, у которой у населения отняли все накопления.
Знаете, я готов с вами согласиться, Глеб Анатольевич. Я бы, пожалуй, даже кое-что добавил к той картине, которую вы рисуете. Мы сейчас стараемся быть беспристрастными, мы смотрим на факты. И вот те факты, которые, в общем, не попали в советское время в учебники, о них не очень-то говорили в научно-популярной литературе, и уж совсем немного, капельку, в художественной. Ну, вот я, например, вот вспомню роман Валентина Пикуля «Маанзунд», хорошо известный, по нему впоследствии сняли художественный фильм. Ведь февраль сопровождался чудовищным погромом офицерства в Кронштадте. А, скажем, роман Сегеня «Красные и белые» рассказывает о боевых действиях в Москве. Конечно, для того, чтобы изучать историю, надо опираться не на романы, а на документы. Но я в данном случае называю эту книгу, потому что Сегень очень хорошо почувствовал атмосферу тех дней и очень хорошо художественными приемами передал, какие масштабы приняло противостояние. То есть это была многодневная стрельба, масштабные бои, огромное количество жертв. И в феврале в Петрограде также шли настоящие большие бои. Это ведь миф, что февральская революция была бескровной. Вовсе нет, там тоже шли масштабные сражения. Существует воспоминание, например, Кутепова, который возглавлял боевой отряд, противостоявший революционерам, несколько раз давший им бой. Существуют документы о том, как вступали в бой казаки, жандармы, полиция, и каким тяжелым потерям все это приводило с двух сторон. Революция ни в коем случае не была бескровной. По своему масштабу это уже были настоящие первые бои гражданской войны. И тут я полностью с вами согласен. Конечно же, гражданская война – это уже 1917 год, это уже февраль. В октябре все усиливается, а в 18 году просто война идет полным ходом. Ну, надо сказать, что мы долго думали, а какая, собственно, должна музыка сопровождать наш разговор о рождении белого дела, вообще вот такой мрачной, страшной странице нашей истории, как гражданская война. Перебрали множество мелодий и остановились на одной из них. Вот, собственно, любимый многими, достаточно тонко сделанный фильм «Бумбараш», офицерский марш, как он в этом фильме записан. We'll be right back.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с дорогим гостем, историком Глебом Анатольевичем Елисеевым, рассуждаем сейчас о рождении «Белого дела», как, в каких обстоятельствах и когда оно появилось. И надо сказать, что офицерский марш был поставлен нами совершенно не напрасно, не просто так. Это музыка, которая отражает определенные патриотические идеалы «Белого дела». И вот после того, как вы ее слышали, мне хотелось бы от Глеба Анатольевича узнать его мнение, его оценку специалиста о том, когда действительно и при каких обстоятельствах «Белое дело» появилось на свет. Тут ведь тоже есть разные мнения.
Ну, совершенно явно все-таки «Белое дело» связано с формированием добровольческой армии, структуры добровольческой армии. То есть это самый конец 1917 года.
Давайте свяжем два момента. Это мятеж чешского корпуса и появление добровольческой армии. Добровольческая армия появилась существенно раньше.
Да, существенно раньше, но добровольческая армия, по сути дела, в начале 1918 года, когда происходят события, февральские события, когда, по сути дела, рушится Дон под напором красных, она вынуждена оттуда уйти на Кубань, начинается первый кубанский ледяной поход, и как фактор, играющий значительную роль фактор политических сил, она, по сути дела, ну, перестает существовать в этой ситуации. Не удалось взять даже Екатеринодар, при штурме погиб глава, фактически глава добровольческой армии, Лав Георгиевич Корнилов, герой «Белого дела», но мы часто мало понимаем, что эта фигура, она достаточно заметна, известна, но сыгравшая фактически в гражданской войне в событиях, ну, очень небольшое количество.
Ну, вот, сейчас давайте действительно вернемся к мятежу, а потом от него уже к первым дням появления добровольческой армии, или, вернее, как тогда, кажется, говорили, добровольческой организации.
Добровольческая организация потом достаточно быстро стала называться добровольческая армия. То есть Алексеев, начальник штаба Российской империи и одно время верховный главнокомандующий, создавал именно как организацию, добровольческую организацию, но очень быстро стало понятно, что это добровольческая армия.
Ну, вот получается так, что...
Человек, который получил впоследствии почетный уже титул незадолго до смерти, верховный руководитель добровольческой армии.
Ну, вот для того, чтобы было понятно нашим радиослушателям, в конце 1917 года рождается добровольческая организация, которая становится добровольческой армией, и вы поподробнее сейчас об этом расскажете. Она фактически в течение нескольких месяцев ведет борьбу с большевиками, с левыми силами, терпит поражение и почти исчезает. Но белое движение получает второй шанс, второе дыхание, когда начинается мятеж чешского корпуса. Вот давайте просто хронологию выстроим. Когда что?
Да, совершенно верно. Мятеж чехословацкого корпуса произошел, ну, действительно, почти случайно. Ну, нужно сказать, что это такое, по сути дела, что это за чехословацкий корпус. Чехия и Словакия, как часть Австро-Венгерской империи, их подданные, были мобилизованы на фронта Первой мировой, и, естественно, проникнутые довольно большими славянофильскими симпатиями, симпатиями к Российской империи, не очень готовы были сражаться за государство Габсбургов.
Но
поэтому огромное количество...
Не было охоты голову класть.
Да, не было охоты класть голову за государство, где они, по сути дела, официально признавались людьми второго сорта.
Напомним, что Ярослав Гашек в какой-то момент, чех, автор похождения бравого солдата Швейка, тоже оказался здесь у нас.
Да. И, соответственно, долгое время они находились в плену, но это относительно было достаточно либеральное существование в условиях плена, и государю, императору Николаю Александровичу предлагали сделать достаточно давно из них добровольческие некие организации. Но он считал, что это не совсем по-рыцарски заставлять подданных другого государства сражаться против своего государства в этой ситуации. И корпуса такого плана стали формироваться уже только в период после февраля.
Да я, признаться, еще сказал бы, что если бы их сформировали, неизвестно, не разбежались бы они на фронте, не желая воевать и с другой стороной.
Нет, скорее всего, как раз зря, что не было предпринято подобное действие. Почему? Потому что чехи показали себя достаточно хорошо воюющими в этой ситуации, когда, ну, более или менее чувствовали понятную цель. Здесь цель была понятна, потому что существование независимого чешского и словацкого государства, или там Федерации Чехословацкого государства, это было одной из тех задач, которые подразумевал случай разгрома Австрии. Поэтому вполне возможно, что как раз вот этих вот штыков и не хватило в определенной ситуации, например, в том же Брусиловском прорыве.
Ну, после Брусиловского прорыва.
Во всяком случае...
В атаках на Ковель, допустим.
Да. Например, во всяком случае, во время летнего наступления в 1617 году чехи показали себя очень неплохо. Но после прихода большевиков к власти, после взятого откровенно курса на подписание сепаратного мира с Германией и Австро-Венгрией, чехи превратились в достаточно большую проблему. Проблему, которую нужно было каким-то образом решать.
Фактически это ненужные заложники.
Да, совершенно ненужные заложники, которые еще очень боялись, что их выдадут. Хотя большевики обещали, да нет, мы не выдадим, мы ведем переговоры, кстати, действительно реально велись переговоры о том, чтобы отправить чехословацкий корпус на Западный фронт. И французы, и англичане активно по своим каналам это лоббировали, чехи были вполне согласны. Другое дело, что большевики опасались отправлять их через Мурманск или через Архангельск, мало ли чего им придет в голову в этой ситуации, может, Москву возьмут, походя. Действительно, хорошо сплоченное, вооруженное, имеющее нормальное офицерство, например, в отличие от тех же латышского и эстонского корпуса. Мы часто забываем вот этот факт, что да, там латыши и эстонцы сражались на стороне большевиков, но здесь любопытная ситуация. Это был рядовой сержантский состав. Все офицеры ушли в белые части. Там произошло такое четкое размежевание. А здесь полностью у нас нормально руководящаяся группа. И большевики от Острацки решили, что их следует отправить через Владивосток.
Что, конечно, вызвало возмущение, потому что, ну что, ну выбросите жизни полгода с непонятным результатом, куда их заведут, как их доставят и доставят ли вообще.
Возможно, они даже потерпели бы. Но под давлением германского командования большевистское руководство все-таки решило для подстраховки, а вот давайте мы их разоружим как минимум. И в районе Пензы начали разоружать первый чехословацкий отряд, который, естественно, от этого ответил пальбой. И передал по эстафете эту информацию, нас предали, нас хотят отдать немцам.
Наших бьют.
Наших бьют, бейте их, при условии еще, что в этот момент шел достаточно любопытный параллельный процесс. Немцы, австрийцы, мадьяры, этнические, именно, активно привлекались в этот момент из числа тоже военнопленных, там не было такой структуры, как чехословацкий корпус, они были просто военнопленными, активно привлекались структуры советской власти. И, например, там триумфальное шествие советской власти во многих там уральских, сибирских городах держалось на штыках вот этих вот, по сути дела, наемных войск из военнопленных, которым было совершенно все равно, в кого стрелять. Здесь в этой ситуации деньги платить позволяют грабить очень хорошо.
Да нет, там еще и другой вопрос. Надо же как-то выжить в чужой стране с оружием в руках и с бумагой в кармане, да. Выжить гораздо удобнее.
Представители законной власти, все нормально. И вот, представляете, вот этих вот мадьяр, например, или австрийцев отправляют разоружать чехов. О чем думают чехи? Нас пришли убивать. Все. Естественным образом они начинают пальбу. И в этот момент выяснилось, насколько даже в Сибири, на Урале, частично в Поволжье, насколько в этот момент советская власть ненавидима уже. Потому что она рухнула буквально как карточный домик.
Ну, давайте еще напомним численность этого чехословацкого корпуса.
40 тысяч.
40 тысяч, но некоторые даже и побольше называют.
Да, ну, вот 40 тысяч.
Ну, вот я хочу обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели. От бунта 40 тысяч бойцов глобальных катастроф не бывает. И катастрофа произошла для большевиков прежде всего потому, что моментально вместе с этими четырьмя десятками тысяч поднялась гораздо более серьезная масса, собственно, русских. Вот давайте вот этот рубеж обозначим. Когда основные события мятежа произошли?
Ну, это июнь-июль как раз.
Лето 1918 года. К этому моменту дела добровольческой армии очень нехороши. И сейчас мы вернемся назад, Вот специально обозначили две точки. Конец 1917 года, рождается белое движение в виде добровольческой армии. Она маленькая, она терпит поражение. И потом вдруг новая вспышка появляется в тот момент, когда начинается восстание Чехословацкого корпуса. Ну, а теперь давайте посмотрим. Вот это добровольческая армия. То зерно, которое упало в русскую почву, встревоженную и взволнованную ветрами и холодными водами революции. И что это, собственно, были за люди, сколько их было, кто стал их вождями и почему? Вот давайте вот поговорим пока об этой небольшой группке.
Ну, зерном, фактически, реальным зерном, вокруг которого сформировалась сначала добровольческая армия, а потом так называемые вооруженные силы Юга России, были так называемые быховские сидельцы. Кто это такое? Это фактически высшее руководство российской армии. Военачальники, которые так или иначе поддержали Корниловское выступление во главе с самим Лавром Георгиевичем Корниловым, и люди, которые впоследствии стали во главе всех белых армий.
Собственно, напомню, что мятежа Корниловского не было. Да. Была такая театральная постановка, в ходе которой Временное правительство решило улучшить свои позиции в переговорах с левыми партиями, скормив им генералитет российской армии.
Да, генералитет сидел, будучи в заключении, в Быховской тюрьме, причем сидели там во многом под честным словом в этой ситуации, что они, да, будут дожидаться суда, активно разбираться, поскольку они не чувствовали за собой никакой реальной вины, то они фактически не хотели бежать до того момента, когда не происходит большевистский переворот. Происходит большевистский переворот, и становится понятно, что здесь, ожидая, наблюдая все то, что происходит в столицах, ожидать справедливого суда, а не убийства разъяренной толпой матросни в этой ситуации, по крайней мере, бессмысленно. При условии, что даже тогдашний главнокомандующий Духонин в этой ситуации призывал подождать, посмотреть, что все-таки честное слово, и потом, когда он сказал, ну да, вам-то как минимум нужно бежать, но я останусь и в случае чего отвечу за это.
Но его убили.
Его убили, его действительно не просто убили. Когда приехал новый главнокомандующий прапорщик Крыленко, он натравил на него толпу разъяренной матросни и солдат-дезертиров, которые разорвали фактически генерала на части.
Ну, а быховские сидельцы?
А быховские сидельцы не стали ничего дожидаться. Большинство из них, переодевшись, выправив себе какие-то там другие документы, отправились на Дон, где в этот момент худо-бедно была возможность для организации сопротивления.
Там Почему? Была власть, которая к ним неплохо относилась.
Да, там была своя автономная власть.
Донской
область,
атаман.
Да, в области Великого войска Донского атаман Каледин, который в этой ситуации командует, который был избран войсковым кругом в качестве командующего именно Донским казачеством, заявил о существовании автономного Дона. О том, что туда не будут пущены большевики, что там, там переворот не признается. И, естественно, Ростов, а самое главное в этот момент Новочеркасск, потому что Новочеркасск является столицей войска Донского, явился таким местом притяжения в этой ситуации. Более того, например, Лава Корнилов, он ведь не просто ушел вот таким образом, он ушел во главе отряда текинцев, которые были его всегда верной частью, и прорывался, по сути дела, с боем до какого-то этапа пути на Дон.
Через половину европейской части,
да,
России.
Половину европейской части России. Да, в определенный момент, когда возникла угроза гибели для сопровождавших его текинцев, он просто предложил им всем рассеяться в этой ситуации, и, одевшись в опорки крестьянина-старообрядца, ходока крестьянина, в таком вот виде уже прибыл в Ростов для формирования частей.
Ну вот для Корнилова понятно, так сказать, генерал, которого, ну скажем так, подставили, обидели, который вовсе не был таким уж монархистом, да ни в коей мере. Для Алексеева ситуация более сложная. Он когда-то ради временного правительства, ради этого переворота пошел на активное участие в свержении Николая II. И вот как он вот с этим вот приходит на Дон, и как он... По сути, это именно он начинает организовывать белое движение, будучи сам революционером.
Ну, в этой ситуации не надо забывать одного достаточно любопытного момента, на который, опять-таки, часто не обращают внимания под влиянием, ну, такой советской пропаганды, инерции советской пропаганды. Все-таки белое движение, оно было чрезвычайно разношерстно.
Вот на этом Я хотел бы на секундочку вас прервать, Глеб Анатольевич, и напомнить. Кругом война, стрельба, льется кровь, пока еще до большого братоубийства не дошло, и поэтому я на всякий случай напомню. У нас здесь сейчас светлое радио, радио «Вера», передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы на минуточку прервем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».